У эфиры «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе «Тыдень с Радио Свобода», наш супольный проект с незалежным телеканалом «Белсат». Литовский президент потискает руку Лукашенко у годовину зникнения гончара. 17 вересня для белорусов – свято объединения, ци годовина трагедии. Эти темы обмярковывают ведущая Алена Радкевич, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники белорусской службы Алексей Знаткевич и Ганна Соус. Гость выпуску – оглядальник российской службы нашего радио и историк Кирилл Кобрин.
Визит Александра Лукашенко на этом тыдні у Вильню был другим таким буйным внешнеполитическим прорывом за гэты год после римского визита. И нехай он не был, зараз не имел статуса официального, не было гимна, не было гоноровой варты. Выглядало так, нібито просто батька привез Колю покупаться в аквапарку, а заодно и сустрелся с президенткой. Тем не меньше, значение этого визита на самой справе вельми великое. Это стверджаю я, а чому будете тлумачить вы? Таким чином, Юрий, у чим, власне кажучи, значение этого визита?
Ну, коли казать про практичные речи, то так выглядая досягнутая домовленность о поширении белорусского экспорта, белорусского транзиту праз Клайпецкий порт. А кроме того, так выглядая певные подвижки, досягнутые по энергетическому этичных питаннях, принамсі по эксплуатации нафтопровода Одесса-Броды и, махчима, про удел литовского боку у побудове белорусской АЭС. Что тычется питания у правов человека, питания у демократии, то тут, зрозумело, менее, бо, скажем, после уже встречи с президенткой, выступающей на открытии белорусской выставы, Лукашенко демонстрировал худшей свою непохисность. Мовляв, не треба Европе нас там нагинать. Европа, урешті, взялася за розум, так сказать, пойшовши нам на сустрач, и что у нас с правами человека все видатно. А, до речи, у свою чергу спадарення Грибовскайте хучей казала про некие досягнення белорусского боку у галіне правов человека и демократы, якія нібито уже досягнуты. Але, махчима, гэта такая фигура дипломатичного вальсу. Один бок так бы мовить, не хочет сгубить твар, другий бок дает ему такую махчимость, и реальные выники, махчима, будут ведомые позднее.
Ян, а вам так само реальные выники бачатся позднее, и они уже бачатся теперь?
У этом выпадку, по-моему, практичные выники, навод, коли они будут, они не так важны, как символичные. Бо, бачите, как раз кончается год, неузабаве почнется волтузня помеж Минском и Москвой на кон цены газу, и цены за незалежность некоторых кавказских регионов, и тогда Лукашенко будет не до Европы. Так что это был, я лечу, самый опошний момент, когда можно было некий такой визит скляпать и куда-то съездить и продемонстрировать усім, что за декларацией об усходнем партнерстве идут какие-то реальные зрухи. А тут, як мне показывает, что этот визит менавіта был такой скляпанный, а не некий серьезный, то, что он фактически не был визитом официальным, он даже не был визитом рабочим, а и для Минска это важно, потому что это просто показывает, что эта дипломатичная блокада, которая была накладена в последние годы 10, она поволі разрывается.
Ну а теперь кранем інший аспект этого визита. Говорили мы и про экономичные некие чинники, про махчимые политичные. Але вокруг этого визита велося шмат гутерки на концу ж морально-политичного, морально-этичного, я бы сказала, чиннику этого визита. Вся эта атмосфера вокруг этого визита нагадывает спречку вокруг запрошения Беларуси за усходнее партнерство и запрошения особисто Лукашенко у Прагу. Тем больше не будем забываться, что сам день визиту припал на 16 вересня, на день зникнения гончара и Красовская. Таким чином, про морально-этичный аспект мы зараз с вами поговорим. Только спочатку скажите, какое ваше уражение? Это наогул была идея Литвы менавіта, яе инициатива запросить Лукашенко? Ці гэта, власна, инициатива всего Евразвязу и узваженная политика всего Евразвязу, Юрий?
Ну, видите, я тут не совсем сгодна с Яном, что это была такая встреча, как бы на лестнице.
на конце летнего сезону отпочинку.
Мне здається, что, махчима, это было зроблено адмислово, каб не полохать агульного всходнего соседа и Беларуси, и Литвы. Я б тут пригадав, что спадарення Грибаускайте шмат годов была еврокомиссаром. И таємниці брюссельских коридоров яна ведая, може, як ніхто інший. І подчас ось візиту Лукашенки яна некілька разів підкреслювала, що, так би мовити, у її особі він розмовляє фактично з Європою. І у мене таке враження, що ось цей візит, він так само укладається в такий агульний контекст і ось гэтага загадкового візиту патріарха німецької дипломатії у Мінськ Ганса Дітріха Геншера. Ну, тут тяжко гадати, але у мене таке враження, що ну, Европа зараз робить некую пропанову Лукашенку, ось менавіта на передадні, скажем, зими, на передадні ягоних гэтых размоваў з Росією, і ось, так би мовити, одна з формульовых гэтых пропановаў, я думаю, ось і йому була представлена в Вільні.
Ну, ці гэта тая пропанова, ад якої ён не зможе адмовіцца, гэта мы яшчэ убачым. Ян, ну, а з вашого пункту погляду, все ж таки, гэта позиція Европы, ці позиція Вільні. Я тим часом нагадаю, что одночасово з візитом Лукашенки у Вільню были запрошены представники оппозиции в Швецию, якая старшинює тепер у Еврозвязі, да и представники оппозиции были и запрошены напередодні приезду Лукашенки так само у Вільню. Тобо імкнеться Европа показывать такие, как бы, все ж таки баланс у своей политики, не?
Ну, я думаю, что Литва не зробила нечего, что не было бы плені головной плені политики Брюсселю, але мне тут зачапило то ваше питання про моральний аспект тай проблеми. Я думаю, что с этим моральным аспектом вогулі мець дачынення з Лукашенком ці не, Европа, яна вирашила уже летась після російсько-грузинського конфлікту і падчас парламентських виборів у Білорусі. Яна вирашила гэты конфлікт у карысць Лукашенки, а я належу до таких назиральников, які лічаць, що тут, натурально, є карысць для самого президента, але є так само для карысць для Білорусі у цілим. Бо праз гэтыя дзверы, які прачыняються для яго в Европу, хто нехта ще інший, окрім Лукашенки, так само може поглядзець на Европу, махчыма, што і ўвайсці. Ну, а што тычыцца вашага пытання пра супадзенне гэтага візиту з дзясятымі угодкамі знікнення Ганчара і Красоўскага, дык я не ведаю, махчыма, гэта была выпадковасць, махчыма, гэта была не, але, па-моему, атрымалася няблага для тых, хто пра гэтае знікненне помніць, таму што, як бы, літоўскія журналісты Лукашэнку прыгадалі гэты факт. Ну, і ён, як бы, скажам, не мае нічога новага заготовлена, ён паўтарыў тое старое, сумбурнае, непераканаўчае тлумачэнне аб тым, што, мовляў, у Беларусі людзі знікаюць сотнямі, і тут чатыры асобы гэта дробязь. Я думаю, ачкоў гэтым ён сабе не набраў, а хутчэй наадварот.
Дарэчы, вось пра гэтыя гутаркі Александра Лукашэнкі з журналістамі. Ён даў вялікае інтэрв'ю перад сваім прыездам, ён выступіў перад журналістамі на адкрыцці выставы. Што можна вось з гэтага тону ягоных выступаў, уласна кажучы, вынесці? Якое ўражанне? Ці сапраўды ёсць для Европы некія знакі таго, што яе контакты з недемократычным рэжымам прывядуць менавіта да таго, на што яна разлічвае, да змену гэтага рэжыму? Ці ўсё ж такі вось маё асабістае ўражанне, што гэта былі прамовы трыумфатара? Юра.
Я з вамі згодны. Гэта хутчэй былі прамовы трыумфатара з такой бравадай. Ну што? Ну вот... Што вы супраць мяне?
Взялі?
Ну як, взялі, да. Але, ну, ведаеце, цяжка сабе ўявіць, каб, скажам, дыктатар, нават калі які ідзе на саступкі, пасыпаў галаву попелым і казаў, што да, я вот асазнаў, всё, у нас дэмакратыі не хапае, будзем водзіць. Ну, это ў любым выпадку. Ці калі б ён перамог, ці калі б ён прайграў, ён паводзіў бы сябе менавіта так. І вось некаторыя сюжэты гэтага яго выступу, скажам, вось гэтыя ў Вільні просьбы, ці патрабаванні, калі ён казаў, ну, а вот добра, калі б нас вярнулі ў сістэму генеральных прэферэнцый Еўразвязу, добра было б, калі б, скажам, цану на візы скарацілі. Ну, з аднаго боку, это можна разглядаць як браваду, а з другога боку, это такое зашыфраванае пасланне, просьба, што спадарства дык вообще кіпскавата. Вот незручна нам все ж таки у тых умовах, в якіх мы зараз існуем. Так што гэта можна по-розному прачытаць. Ну, і самае галоўнае, што мы ж разумеем, што вось гэтая вся бравада, яна адбываецца на тле даволі сур'ёзных адносінаў і даволі сур'ёзных канфліктаў з Расіяй, а да якіх, так бы мовіць, адбівацца да апошняга часу ўдавалася ў асноўным за кошт грошай міжнароднага валютнага фонду. А чые там грошы, это таксама вядома ўсім і Лукашэнку таксама.
Ці ўдасца Еўропе прачытаць зашыфраваныя пасланні Лукашэнкі?
Працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода неўзабаве, але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Кобрыне на Берасцейшыне другі дзень фестывалю працаўнікаў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Аляксандра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазіцыі. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка Падворшай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі водаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб, пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95 году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору.
Кажуть, аднойчы вязень польскай турмы Піліп Пестрак расказваў вязню турмы сталінскай, як яны вязні узбунтаваліся, бо ім своечасова не памянялі пасцельнай бялізны. Бярозкін толькі галавою пахітаў. Умовы ўтрымання вязняў там і тут параўнаў Леанід Маракоў.
Усіх пералічных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шымпалами не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода нашага супольнага праекту з незалежным тэлеканалам «Белсат». Пры мікрафоне вядучая Алена Радкевіч.
Да нас з Яном Максімюком далучыўся наш калега з рускай службы Радыё Свабода Кірыл Кобрін. Я вас вітаю. 17 верасня 1939 году Чырвоная армія ўвайшла на тэрыторыю Польшчы і, не сутыкаючыся з супрацівам, заняла Заходнюю Беларусь. Гэта была рэалізацыя пляну Молатава-Рыбентропа, сакрэтных артыкулаў гэтага пляну. І вынікам чаго, я б сказала, сімвалам чаго стаў сумесны парад фашысцкіх і савецкіх войскаў у Берасці. Чым былі тыя падзеі для Беларусі? Гэта было уз'яднання парэзанай па-жывому яшчэ ў 21-м годзе нацыі? Ці, наадварот, гэта было зладзейства злачыннага рэжыму, які вцягнуў у арбіту камунізма і камуністычных рэпрэсіў і жыхароў Заходняй Беларусі? Ян, з вашага пункту погляду, ўсё ж такі свята ці не свята гэта для беларусаў у 17 верасня і прыход чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі?
Ну, спачатку гэта выглядала як свята. І было чаму як бы радавацца ўсім, таму што ўваход чырвонай арміі фактычна уз'яднаў разарваны напалам беларускі этнас. І такія былі гістарычныя факты. Дзе-нідзе людзі ставілі прывітальныя брамы чырвонаармейцам. Я дапускаю, нават калі гэты энтузіазм быў крышку інспіраваны камуністамі з КПЗБ, дык людзі ўсё ж такі былі сапраўды задаволеныя, хаця б таму, што канчалася Польшча. Таму што ў Польшчы міжваеннай беларусы адчувалі сябе грамадзянамі трэцяй катэгорыі, і яны, напэўна, не шкадавалі. Наогул, не шкадавалі таго, што гэтая дзяржава церпіць паразу ў вайне з Нямеччынай і падае. А пытанне пра свята. Вось праблема з нацыянальнымі святамі ў тым, што яны наогул азначаюць не падзенне нечага дрэннага і чужога, а як бы зараджэнне нечага новага. І тады давайце паглядзім, што новае для беларусаў фактычна зарадзілася 17 верасня 39 году. Па-першае, трэба адзначыць, што да іх, да беларусаў, прыйшла не Беларусь, а прыйшоў Савецкі Саюз. І прыйшоў не той ружовы міт Савецкага Саюза, якімі убівалі да тае пары камуністы, а прыйшоў рэальны апарат жахлівай рэпрэсіі, якая ім нават і ў найстрашнейшых снах не снілася. А таму у 41-м годзе, калі немцы пашлі з вайною на Савецкі Саюз, тыя самыя людзі, якія ставілі прывітальныя брамы чырвонаармейцам, цяпер віталі немцаў хлебам з соллю. Вось так. Так, значыць, як можна святкаваць такое жахлівае і агульнае расчараванне?
Ну і зараз моё пытанне да Кірыла. Кірыл, ну, 17 верасня само па сабе нельга разглядаць без больш шырокага кантэксту наогул пачатку другой усясветнай вайны. І якраз на пачатку верасня гэтага году мы чулі вельмі шмат дыскусіяў на гэтую тэму, і дыскусіі ў асноўным развязаліся паміж Расіяй з аднаго боку і еўрапейскімі краінамі, усходнееўрапейскімі пераважна, з другога боку. Я бы сказала, што апофеозам гэтых усіх дыскусіяў стала пастанова парламенцкай Асамблеі АБСЕ аб прыроўніванні злачынстваў фашызму да злачынстваў камунізму. Ну, гэтая дыскусія была вельмі вострая, асабліва вострымі абмяняліся рэплікамі кіраўнікі Польшчы і кіраўнікі Расіі. Савецкі гісторык Мікалай Пакроскі гаварыў пра тое, што гісторыя – гэта палітыка, перакуленая ў мінулае. Якую такую палітыку перакульваюць ў мінулае цяпер вось палітычныя лідары Расіі і Польшчы ў прыватнасці?
Это палітыка, которая отчаянно нуждается в идеологии. Эта проблема характерная для всех постсоветских, посткоммунистических государств и особенно в данном случае для России. Дело в том, что если вы вспомните советскую идеологию, то она была ориентирована на будущее. Это была утопическая идеология с определенным каким-то образом будущего, коммунизма, который надо поставить, и построить и так далее. Когда возникла постсоветская Россия, образ будущего исчез постепенно в течение 90-х годов. И вот в путинской России образа будущего как такового просто не существует. Идеологически на чем-то надо делать как бы политику, да, какие-то подпорки идеологические ставить. И вот функцию вот этого образа будущего сейчас играет образ некоего великого прошлого России. Мы все знаем, что такое прошлое России в 20 веке, да и в 19 веке. И, конечно, очень сложно смастерить некое непротиворечивое прошлое в стране, которая пережила гражданскую войну, которая пережила репрессии, которая пережила тоталитарный режим и так далее. Но, тем не менее, путинские идеологи пытаются создать это прошлое, и, естественно, главной базой этого великого так называемого прошлого, которое объединяет и советское, и досоветское имперское прошлое, является Великая Отечественная война и все, что с ней связано. Поэтому любые покушения на версию Великой Отечественной войны и в широком смысле Второй мировой войны, которая позаимствована в основном из советских школьных учебников, воспринимается с очень большим трепетом и очень резкие реакции. Второе, это то, что связано с Польшей. Польская политика, она же тоже, в общем, во многом ориентируется на некое представление о Великой Польше, которая была вот когда-то в прошлом. И вот здесь сталкиваются два вот таких ретроспективных мифа, ретроспективные утопии. И вот так как они абсолютно необходимы для сегодняшних политиков, вот здесь как раз острота этого вопроса и проявляется. Заметьте, что столь резких разговоров по этому поводу между Россией и Германией, например, не было. И вообще возникает такое ощущение, что Вторая мировая война началась с войны Советского Союза против Польши.
Ян, а с вашего пункта погляда, все-таки, какие политические меты этой дискуссии? Вы сгодны с Кириллом в данном выпуске?
Ну, не совсем. Я лечу, что усталевание огульной некой такой историчной справедливости у науки и в огуле, некого консенсуса громадского наврати махчимое, бо то, что для одного боку выглядает как историчная несправедливость, для другого как раз докладно супротлеглая несправедливость. И пак Молотова-Риббентропа это как раз хрестоматийный приклад такой гістарычнай дыхатаміі. Польшча, канешне, яна не спадзяецца, што сучасная Расія, як праваперайемніца Савецкага Саюзу, прызнае, што Савецкі Саюз быў агрэсарам у 1939 годзе. Бо калі б такое прызнанне наступіла, натуральна, Польшча магла б выступаць з дамаганнямі кампенсацыі, як да агрэсара, і так далей, і так далей. Гэта ў Польшчы ніхто не спадзяваецца. Палякам залежыць над тым, каб Масква, так бы мовіць, прыняла да ведама польскі пункт гледжання на польскую гісторыю, і каб з Масквы не адзываліся галасы, якія ў Польшчы трактуюцца, ну, як вельмі зняважлівыя. Напрыклад, каб у Маскве людзі не падымаліся галасы, што гэта Польшча ў 39-м годзе хацела разам з Нямеччынай напасці на Савецкі Саюз, бо ёсць і такая трактоўка гісторыі, і што, скажам, тут як бы пакт Рыбентрапа-Молатава запабег гэтаму сцэнарыю. Якая мэта Расіі менавіта ў падаграванні менавіта гэтага міту савецкай? Тут я магу крышку пагадзіцца, што дзяржава з глябальнымі амбіцыямі, а сучасная Расія да такіх дзяржаў належыць, яна мусіць сабе збудаваць нейкую ідэалагічную подставу. И такая держава совсем натурально думает, что до яе не прикладаются такие мерки, якими мерками мы должны иметь меньшие державы, как Польша, якая глобальных амбиций не имеет. И тому, видать, тут конфликт в этом и заключается.
Ян, как раз почал и уживши это слово «справедливость». С вашего пункта погляду, Кирилл, ці есть нагул сенс вести у таких ситуаций гуторку про универсальную справедливость историчную?
Есть моральная сторона вопроса, будь она христианская, религиозная, атеистическая, любая. С моральной точки зрения нападать на другие государства нехорошо. Оккупировать другие государства нехорошо. Убивать людей нехорошо. На этом моральная сторона вопроса заканчивается, и мы начинаем рассуждать на другом уровне. Это уровни политические отдельно и исторические отдельно. Понятно, что для историка не существует хороших парней и плохих парней. Для историка существуют только, так сказать, факты и некоторые их интерпретации. Историк вам любой, я уверен совершенно, что ни один по-настоящему профессиональный историк не будет спорить с другим по-настоящему профессиональным историком о том, что произошло. Все совершенно очевидно. Все документы у нас на руках. Пакт Молотова-Риббентропа. Секретные приложения. Позднейший договор между Советским Союзом и Германией. Совершенно очевидно, что Вторую мировую войну начала гитлеровская Германия, согласившись с Советским Союзом о разделе территорий, и что фактически, хотя не юридически, но фактически, на первом этапе войны Советский Союз был союзником Гитлера. И с этим никто спорить не будет. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Это вопрос моральный, который должен быть вынесен отдельно. В истории нет моральных оценок. Профессиональной истории.
Таким чином, универсальной справедливости в таких питаниях быть не может. Про ей говорить сенсу тут уже нема.
Ну, моральный, понимаете, моральная точка зрения, она и есть универсальная. Все мы люди. Я бы так сказал. Это точка зрения нашей антропологической солидарности. Да, мы все люди, и мы все считаем, что вот то-то, 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 это нехорошо, это плохо.
Таким чином, извечная спречка славян помеж собою не будет вырешена за этим столом. Тем не менее, заставайтесь со свободой. Какие еще подеи, темы, факты минулого тыдня притягнули увагу журналистов свободы? Побач со мной у студии Ганна Соусь и Алексей Знаткевич. Таким чином, Ганна, какие бы вы подеи отзначили на минулом тыдні?
Я выбрала бы конфискация рукопису романа Павла Северинца и зникли у Беларуси. 10 годов тому у Минску зникли Виктор Ганчар и Анатоль Красовский.
Алексей, и ваши подеи тыдня?
Одна подея – это то, что впершыню за апошние годы у Беларуси официально признали падение валового внутреннего продукта. Другая – это масштабные войсковые учения белорусско-российские «Заход-2009».
Алексей, вы узгадали падение валового внутреннего продукта у Беларуси.
Так, это впершыню за апошние годы официально признано, что за первые 8 месяцев этого года на 0,5% упал валовый внутренний продукт. Некоторые экономисты говорят, что на самом деле он упал на 8-10%. Например, экономист Леонид Злотников посылается на знак уже официальную личбу, что у бюджет отримали на 17% меньше поступлений. Але нават калі верыць толькі афіцыйным лічбам, атрымоўваецца, што гэта вельмі далёка ад прыросту запланаванага на гэты год 10-12%. Я б тут прывёў такое параўнанне, што да нядаўняга часу афіцыйная рыторыка на конт эканамічнага крызісу была, маўляў, трэба перацярпець, перажыць вось гэты час, цяжкі час, калі все упало, и в худким часе все почне знову расти, обновятся рынки для белорусского экспорта, и Беларусь знову подымется. Як, например, человек сгубил працу, и он зараблял 1000 доляров, а теперь зарабляет 300, а протягивая жить на эту 1000, я ее тратить, беручи в долг. Вот для этого Беларусь берет замежные кредиты. И вот эти лишь бы показывают, что долго так жить не отрымывается.
Как только я доведалась про то, что рукопись роману Павла Северинца, над яким он працевал 5 годов, конфискованы спецслужбами. Я згадала конфискованы спецслужбами, тады ГПУ еще 20-е годы, зённік Михаила Булгакова и конфискованная оповесть «Собачье сердце». Тады такие наступства это было для Булгакова, что он, в принципе, спынил вести дзённік, який вёл вельми шмат годов. И это, в общем, прессинг вельми бился на ягоным здоровье. А еще одна параллель литературная, которая у меня возникла, и тут вельми подобная ситуация как раз с Северинцем, який дал рукопись своему сябру, для того, как он его скопировал. В свой час Солженіцин давав архіпелагу Лак для копіювання одної з своїх помощниць Єлизаветі Воронецької. І КДБ забрало її, конфіскувало цей рукопіс. А після 5 днів допиту Екатерина Воронецька покончила життя самогубством. А я ніяк не порівновую мистецькі вартості собачого серця, архіпелагу Гулагу, серця Святла Павла Сіверинця. Я просто не читала цей роман, його зараз читають у КДБ і міліції, але ті методи, які зараз використовують спецслужби у назіранні, у пресінгу на опозиційних політиків, вони виразно повторяють той досвід КДБ, НКВД, ГПУ, давній досвід совєтських часов.
Ну і не будемо порівновувати і можливі наступства, до яких приведе ця конфіскація, бо Булгаков, допустим, перестав писати свої дзвінки, а Павел Сіверинець, допустим, не перестане займатися творчістю. Олексій, і знову перейдемо до політичних тем, які ви згадали. Російсько-білоруське вучені – саме масштабне вучені, бодай що, у історії Незалежної Білорусі.
Ніколи ще в історії Незалежної Білорусі не було стільки просто заміжних військовців на білоруській території. Може бути, самі по собі вучені не саме масштабне, але з прикладно 13 тисяч військовців, які беруть у їх удел, 6 тисяч – це російські військовці. Уже шмат годів експерти говорять, що, в принципі, коли і існує реальна союзна держава, то вона існує менавіто у воєнній сфері. І фактично, як, наприклад, експерт газети «Білоруси і ринок», воєнний оглядальник Олександр Алєсін говорить, що сенс усіх білорусько-російських воєнних погодненнів – це те, що Білорусь обороняє воєнні і геополітичні інтереси Росії в обмін на економічні преференції. І чим гірша економічна ситуація, тим більш, відповідно, Білорусь мусить платить за гэтыя преференції. І ось якраз у воєнній сфері яна має чим заплатить, і яна платить.
Прогучала передача «Тыдзень» з Радіо Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага телеканалу «Белсат». Передачу вяла Алена Радкевіч, у ёй бралі ўдзел аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы «Радіо Свабода» Алексей Знаткевіч і Ганна Совысь, а гостем выпуску быў аглядальнік расійскай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.